Доброе утро. Мы сегодня эту лекцию будем читать. Мы, я, Галя Каменецкая и Костя Логин. Мы сегодня решили разбить аудиторию нашего интенсива на две подгруппы. Отдельно прочитать лекцию клиентам и наша отдельно прочитать лекцию терапевтам. Эти лекции будут посвящены одному и тому же. Но для терапевтов она будет звучать более таким специальным профессиональным языком, а для клиентов более человеческим, таким, чтобы не забивать ваше сознание ненужными терминами и не отягощать его сложными словами. Мы надеемся очень, что вы хорошо вчера отдохнули, сумели переключиться. Вот. И это дает нам основание поговорить о сложных вещах. Официальное название этой лекции о сложных и трудных чувствах. За первую трехдневку психотерапия таким образом устроена, особенно в рамках структуры интенсива. Так построена работа групп, индивидуальной терапии, там, тренеров. Что подразумевается, что рано или поздно, кто-то раньше, кто-то позже, вы начинаете встречаться достаточно интенсивными переживаниями. Это связано с тем, что формат интенсива лишает вас возможности, все-таки используя научное слово «фрустрирует», возможность реагировать какими-то привычными способами. Вот исчезновение с такого опыта психологического реагирования привычных способов является одним из факторов, который толкает вас в сторону интенсификации или углубления каких-то переживаний. Прежде чем мы будем говорить о вас, и это часть того, почему люди так быстро на этом интенсиве стали сталкиваться с сложными какими-то переживаниями, она связана не только, вот еще одна часть, она связана не только с вами. Она связана с тем, что происходит в более широком там, контексте, с тем, что происходит вообще в пространстве. Ну, вот те, кто ехал из России, а их, конечно, большинство, мы же прекрасно понимаем, что мы уезжали из страны, которая, в общем, в течение почти всего апреля была на грани войны. Да, вот там. И такая общая обстановка, которая окружала государство, она была как крайне неспокойна. Мы можем про это не читать, мы можем в это не вникать, но, к сожалению, мы не можем сделать вид, что на нас это не влияет. Мы все равно остаемся к этому чувствительными. Дальше еще сложнее, потому что мы приехали в свою страну, которая находится в ситуации смены правящей власти. И мы тоже можем делать вид, что, в общем, мы далеко, и до Еревана 80 километров, и тут не живут никакие наши родственники, и вообще мы, конечно, однозначно даем. Вот. Но это все равно на нас влияет. Это вот те привычные основы, какие-то внешние обстоятельства, на которые мы привыкли опираться, даже не очень осознавая их в каждый момент своего времени, они были в пошатнувшемся состоянии. Второе важное условие, которое толкает нас или вызывает в нас состояние переживания достаточно интенсивности. Даже не второе, а третье, потому что первое было фрустрирование некое. Неких привычных паттернов, поведенческих способов реагирования. Второе, такая сложная обстановка, да, которая нас окружает. Нестабильная. Да, и третье, понятно, что людям, которые находятся в некотором, давайте назовем это внутреннем смятении, или которые в какой-то вот актуальный настоящий момент времени испытывают какие-то затруднения, но в плане внутренней ориентировки. Ну, то есть вот отвечают на вопрос, кто я, каков я, да, и в этом месте испытывают какую-то сложность. Понятное дело, что вот при такой сложности и внутренней ориентировки эти переживания, да, сложные, имеют больше вероятность, то есть почва, ну вот, да, вот почва, на которой это все растет, она такая взрыхленная, и в этом месте такие переживания появляются легко. А, ты видишь, что там?
Нет, это очень хорошо.
Хорошо. Теперь второй такой задачкой. Давайте попробуем, ну я буду описывать, а вы там будете говорить или угу, или нет, ну в общем как-то отвлекаться на то, что происходит. Мне бы хотелось попробовать описать, как вот эти переживания, которые я обозначила сложными, иногда психотерапевты, ну вот мы обсуждали, что, конечно, желательно не эксплуатировать специально этого слова, иногда эти переживания психотерапевты, психологи, психиатры называют пограничными. Это не совсем корректное слово, вот, и я его не очень люблю, но оно просто принято в такой психологической литературе для описания содержания этих переживаний. Пограничные они, потому что они, в них там есть особого рода сложности. Наша задача их не исследовать, а просто описать, что это вот за переживание. Одно из таких основополагающих вещей, она в нашем списке была последняя, это переживание себя в какой-то конкретный момент времени, как не очень целостного. Как это может в человеке выражаться? Да очень по-разному. Это может переживаться как ощущение разобранности, или ощущение какой-то фрагментарности, или ощущение нецелостности, или ощущение, что какие-то части своего жизненного опыта вы осознаете хорошо, а какие-то становятся не очень доступными. Часто это ощущение собственной нецелостности, оно сопровождается еще двумя сложными такими эмоциональными переживаниями, ощущением пустоты или часто опустошенности, ощущением потерянности. Да? Вот так люди кивают головами, я из этого делаю вывод, что в общем в том или ином виде люди с этим стали сталкиваться. Да? Иногда эти переживания они имеют не только эмоциональное какое-то содержание. Когда мой голос станет совсем гипнотическим, вы будете чувствовать, что вы очень сильно подключаетесь, вы на этим не знаете. Иногда такое переживание пустоты, опустошенности, брошенности, оно может сопровождаться и физическими ощущениями. Да? Каким-то неприятным ощущением в груди, ощущением разряженности или давления в области солнечного сплетения. Ощущением каких-то мышечных болей, или общего мышечного напряжения, когда вы вроде устали, хотите заснуть, легли в кровати, тело ваше стало колом, вы не можете расслабиться. И вроде говорите ему, давай тело, расслабляйся, я хочу спать, а напряжение это не отпускает. Или это, например, какие-то интенсивные ощущения в отдельных частях тела при каком-то плохом ощущении конечности, например, там рук, ног, в общем, масса вариантов. По большому счету, сколько людей, столько и вариантов. Правда, разве можно сказать, что все о том, что мы будем сейчас описывать, и то, что будем обсуждать, в общем-то, является вариантом нормы. Любые сильные переживания, с которыми вы сталкиваетесь, они встречаются у любого человека на разных этапах жизни. Правда, чаще, когда человек переживает какие-то кризисы, и не является свидетельством того, что вы какие-то, ненормальные, больные, испорченные, и вообще место вам не здесь, а известно где. Это вариант нормы. Вопрос просто в том, насколько долго, длительно и с какими последствиями вы будете сталкиваться с этими ощущениями. Это вариант нормы, так бывает со всеми, тут пугаться нечего, это естественно. Просто важно научиться с этим обращаться, поэтому мы скажем в конце. Ощущение такой нецелостности, и эмоциональной, и физической, оно будет рождать в человеке, это же очень мучительно и неприятно чувствовать себя каким-то разобранным. Это будет рождать в каждом человеке желание тем или иным способом с этим справляться. Для того, чтобы справляться, И, как правило, человек в этой ситуации будет демонстрировать те способы, которые он наработал уже за всю жизнь. Люди будут использовать разные стратегии поведенческие для того, чтобы вот этот внутренний хаос и напряжение преодолеть. Одной из такой стратегии будет усиление конфронтации в отношениях с другими людьми. Вот когда я себя как-то не очень уверенно, стабильно чувствую, тогда отличным способом для того, чтобы с этим справиться, нужно найти какого-то человека, желательнее понадежнее. Вот, ну, можно не очень надежного, часто этот выбор не очень удачный. Человек для выбора, для конфронтации тоже выбирается не очень эмоционально стабильный, такое тоже бывает. И с этим человеком начать биться. Ну, потому что мы очень хорошо себя чувствуем, когда мы толкаемся с другими людьми. Да, вот, ну, там, вот я так сижу, там поверхность своей правой руки не очень ощущаю. Сейчас, если начну спустить плечом толкаться, я очень хорошо начну себя ощущать. Это абсолютно естественно.
А если синяк, то на толку будешь себя хорошо.
Да. Ну, со ссадиной давно не буду говорить. Вот эти сильные переживания, они сопровождаются достаточно небольшим выбросом энергии. В этих сложных чувствах очень много энергии. Эта энергия ищет выход. Это может быть конфронтация, так как один из вариантов. Это могут быть любые проявления агрессии, как вовне, по другим людям. И важно понимать, что проявления агрессии, они могут быть, ну, устроены различным образом. Но вот эта вот агрессивность часто, или вот это, ну, там, желание что-то менять, она может быть как направлена вовне, но она, к сожалению, может быть направлена и вовнутрь, она может быть обращена против вас. И тогда на высоте этих переживаний вы будете толкаться не с другим, а предпринимать, ну, или там люди будут предпринимать какие-то действия, которые будут направлены на конфронтацию с самим собой. Это то, что, да, мы в психологии называем аутоагрессивным поведением. Ну, и сюда, ну, традиционно попадают какие-то вещи, ну, типа там переедание, самое лайт, да, там алкоголизация, какое-то экстремальное поведение.
Просто себе пиздить.
Просто, да, ну, такой, да,
идеи
самообвинения, да, идеи таких, да, самообвинения, самоуничижения, ну, что я никто и звать никак. Вот. Это, ну, у женщин есть еще милые, они, правда, здесь недоступны способы, ну, какое-то, например, экстремальное транжирование денег. А можно, например, совместить деньги и еду. Отличный способ какой-то аутоагрессии. То есть она может быть направлена вовне и может быть направлена вовнутрь. В крайней степени, но я надеюсь, что до этого здесь никто не дает, в крайней степени аутоагрессии, конечно, является разной формой суицидального поведения. Да, как это такой крайний способ такой аутоагрессивности.
Ну, на самом деле, это может быть и так называемый психологический суицид.
Да.
Ну, например,
аутизация.
Перекрыть себе возможности к реализации...
Да, какого-то взаимодействия. Угу. Это может быть. Вот, вот так аутизироваться, вот испытывать какую-то невыносимую психологическую боль. Да, и оставить себя в таких условиях, когда никакая внешняя поддержка недоступна. Вот это тоже такое. Спасибо, Андрей, что говоришь. Вернемся на секундочку к проявлениям агрессивности. Тут важно коротенько ввести, ну, таких для нас важных понятий, что вот агрессия, она может носить, ну, как минимум две формы. Вот агрессивность, она бывает, ну, давайте так через образ скажу, она бывает по типу «взорвал ядерную бомбу». Вот. А вторая такая, в общем, долго все перетирал, жевал, пытался проглотить, расчленял на куски. Как вам кажется, какая из этих форм агрессии опаснее? А вот нет. Потому что ситуация «взорвал ядерную бомбу», ну то есть уничтожил что-то вовне или уничтожил себя для внешнего, она невосполнима по потерям. Да, эта агрессия называется аннигиляционной, когда я сталкиваюсь с такой интенсивностью напряжения, что я хочу уничтожить или окружающее, или себя. Тут уже вероятность того, что вы с кем-то будете контактировать, не очень высока. А вот вторая форма агрессии, она называется дентальная. Когда я злюсь, но говорю. Когда я сержусь, но этого человека не уничтожаю. Или когда я злюсь, но могу в этот момент оставаться с другим. И с собой оставаться, выносить себя такого агрессивного. Да? И разрушать какие-то неподходящие мне формы контакта, но не разрушать в конец отношения. Вот эта форма более конструктивна в плане своей перспективы. Потому что при этой форме злости есть я и есть другие, и есть мир.
Потому что вот эта нигиляционная агрессия, такая вот, которая как атомный взрыв, она сталкивается с чем? Она сталкивается с пустотой. Ну, потому что если я все уничтожу, следовательно, я столкнусь с тем, что ничего и нет. Ну и следовательно, дальше я переживаю, что вообще ничего нет, кроме меня. И это переживание, ну, пустоты во мне. А если я внутри какие-то чувства свои взял, вот, ну, и решил, что я больше не буду их испытывать, не буду вообще как бы к этим переживаниям не подойду и не буду с ним встречаться. Это блокировка внутренняя. Внутренняя такая будет тогда часть. Пустота как некая невозможность с собой с каким-то общаться. И в этом плане это как раз то, что Гарри говорил. Это опять движение к той же самой пустоте. Поэтому деструктивная такая агрессия, которая позволяет вот немножко как переработать что-то, она может человека наполнять. То есть может происходить какой-то обмен с окружающей средой, с людьми, для того, чтобы внутри нас что-то росло, вот, чтобы что-то менялось, и не было вот этих пустот. Потому что пустота, она заполняется, ну, как бы, ну, вот если так по городу ходить, она в чем-нибудь пустота заполняется. Мы поставили какой-нибудь забор такой красивый, типа вот все там. За этим забором, ну, вроде не пусто. Заглянул, а там пусто, там все разрушено. Вот это внешне так делать. А внутренне, ну, пустота заполняется драйвами, ну, вот эмоциями сильными. Ну, то есть, когда я приблизился к тому, что я что-то уничтожил, и вообще вот ничего внутри себя не чувствую, что нужно дальше шаг сделать, ну, чтобы вот эту пустоту заполнить. Ну, надо в какой-то момент опять будет с кем-то очень сильно войти в какую-то конфронтацию, чтобы внутри испытать агрессию, злость или безумие.
Ну, оживить себя.
Да, то есть тогда чувство становится скорее больше не тем, что позволяет человеку в отношениях, ну, как-то ориентироваться, куда-то следовать, куда-то отходить, а скорее тем, что просто его заполняет регулярно. Вот, и тогда я буду зависим от того, что мне нужно постоянно создавать экстремальные ситуации эмоциональные, чтобы не чувствовать эту пустоту. Поэтому шаг вот такой в сторону деструктивной агрессии, он такой важный.
Другое дело, что мы в сложном месте с вами оказываемся, что, конечно, вот переживать легче человека, не того, который с нами что-то выясняет, не того, кто нас кусает и вообще чего-то хочет. Этих людей переживать сложнее, а гораздо легче переживать человека, который, ну, там, вспылил, аутизировался и ушел.
Переживать.
Находиться рядом. Находиться же, ведь одно дело, ты ходишь, и тебе с кем-то нужно все время поддерживать отношения, сталкиваться с чужой какой-то там импульсивностью, агрессивностью. И через это сталкиваться со своей агрессивностью, импульсивностью. И другой человек, вы там вскрыли, разошлись там на разные стороны света, и в общем никогда не встречаетесь. И вроде бы так легче. Да, и часто вот, ну, люди, когда там сильно ссорятся, они говорят, вот я поссорился и вычеркнул его из жизни. Да? И типа это звучит как какой-то, ну, практически подвиг. Хотя никакого в этом подвига, по большому счету, нет. Потому что это часто это просто легкий путь.
Ну, это интересно, вычеркнул. Потом попробуют с человеком, который вычеркнул.
Как вы вычеркнули?
Поговори потом про того, которого вычеркнули. Ну, например, муж разошелся с женой, ну и типа вот все такое, с ней больше не общаюсь. Ну, потом друзья ему говорят, а помнишь, как мы вместе отдыхали? У него глаза так кровью наливаются.
Вот, ну, там фотографии в альбоме.
Помню. Вот. Ну, типа все понимают, что дальше разговаривать не надо. Ну, типа вычеркнул, это типа просто сказал, что я не буду к этому прикасаться. А на самом деле, ну, там внутри-то полно всяких переживаний будет, которые не обработаны.
Это ядерный взрыв, а радиация еще работает.
А радиация вообще...
Ну, тогда это не обязательно самый легкий будет, а это может быть очень вынужденный. Ну, потому что если я не способен что-то усвоить, то я это уничтожу. Вот, и это будет от вынужденности вычеркнуть.
Мне кажется, от вынужденности и от импульсивности.
Да.
Вот это как будто такое сочетание, что вот в этом месте не было возможности выбирать в силу заряженности какой-то эмоциональной. И я вот, ну, у меня не было ресурса, да, там, сохранить себя вот вместе вот этого.
Когда получается, что уничтожение другого, часто не подвиг, а бессилие.
Да, да, да.
Вот, а страшно еще, что мне страшно, например, находиться рядом с человеком.
Со такими переживаниями.
С ними всего. Да. Тогда я скорее страх свой буду, ну, у меня будет еще больше наполнять агрессивность, чтобы этого
отойти. А может быть еще один вариант, может вариант быть просто необученности, обращаться со своим переживанием. Вот в этом плане тоже тогда легче как бы что-то отбросить, чем вообще с этим разбираться. То есть у меня в опыте не было того, чтобы я с этим переживанием как-то поступал иначе. Вот, ну или со мной следователями поступали иначе. Ну, вот. Например, ребенок сильные эмоции испытывает, какие-то интенсивные, вот, ему говорят, пойди в комнату, успокойся.
Да, есть, вот. Успокойся, ну, приходи, да, все участвуют, да, ну, все же раз и в этой же
среде. Вот, ну, если такой способ счастья, то, понятное дело, как я могу научиться, что дальше переживания могут быть обработаны вместе с кем-то. Ну, нет, скорее я пойду сам, в общем, каким-то образом с ними справляться. Вот.
Окей, давайте немножко еще, ну, про вот эту часть поняли. А следующей такой сложностью, и вот, которая тоже связана с такими большими какими-то эмоциональными зарядами, высокой импульсивностью, которая сопровождает переживание таких сильных каких-то чувств, является, что вот эта вот сильная заряженность, она рождает внутри человека такое очень специфическое восприятие. Оно красиво называется поляризация. А в общем-то означает, что в момент сильных переживаний утрачивается возможность видеть разные части опыта, своего и другого. То есть картинка мира становится поляризованной, черно-белой. Ну, вот, да. Люди, да, или очень хорошие,
да,
или очень плохие.
Ну это как вот, это, ну, это любая ситуация выживания на это толкает. Да, ситуация выживания может быть в голове. Вот, она может быть не соответствует реальности, а в голове могу находиться в ощущении, что я все время как-то нахожусь на грани выживания. Вот. И вот, ну, например, если вы представляете, что вот вы вышли сейчас из аудитории, из этого, а в вашу сторону по лестнице тигр спускается такой к вам. Вот. Ну, следовательно, ну, первая будет реакция, ну, типа, бежать от него, вряд ли кто-то будет рассматривать, какая у него шкурка прекрасная, хвостик.
Как
амбициозный идиот,
котик,
да, что это котик, вот, да, вот, ну, первая реакция будет, ну, вполне определенная, надо вообще бежать страшно, вообще спасаться, или схватить стул и завалить
этого, ну, или притянуться деревом.
Тигром, да, ну, будет какая-то определенная реакция, и сознание таким же образом должно для этой ясности реакции, быстрости реагирования должно сработать, чтобы это было что-то понятное абсолютно, вот что-то очевидное. Другое дело, что в психике, когда это происходит, ну, вот у человека, когда он находится в отношениях с людьми, ну, эта картинка может, ну, сильно вредить. Вот как раз отношение моему, что срабатывает вот такая вот черно-белое мышление в этот момент.
Вот, ну, потому что абсолютно понятно, что и это тоже сложно, и это требует, ну, некоторой такой, ну, душевной работы. Это очень сложно, например, в человеке, который, ну, вы же все влюблялись.
Может, есть счастливцы кто-нибудь?
Да, думаешь, есть такие счастливцы? Я не думаю, такие на интенсив не ездят. Вот вы же все влюблялись. И вы помните прекрасный вот этот этап, да, такой романтических отношений, да, когда объект и субъект вашей любви видится вам каким-то удивительно прекрасным, наделенным только одними достоинствами. И в этот момент, конечно, у вас там где-то глубоко на задворках сознания звучит какая-то такая мысль, типа там не бывает людей без недостатков. Но ваше сознание не пускает в себя вот эту негативную часть опыта. Ну потом, конечно, пожили уже, обнаружили там другие части опыта. Но вот это приблизительно то же самое, как вот очень сложно в человеке, когда мы им очарованы, видеть какие-то оборотные стороны его личности, да, какие-то вещи, которые, ну, там, нам, может быть, не очень подходят. И то же самое обратная вещь, тоже очень сложная для восприятия, что когда мы на человека злимся, или когда он нас обидел, или когда мы находимся в каких-то даже сложных переживаниях, одновременно и злимся, и обидел, и нас еще к нему влечет, очень сложно в этом человеке увидеть Ну, что вообще в нем есть что-то хорошее, что-то симпатичное, что-то трогательное. И для таких сложных, вот, интенсивных переживаний характерна утрата. Ну, я сейчас выругаюсь, конечно, потом, если надо, поясню, хотя я думаю, что вы поймете. Утрата способности к амбивалентному восприятию. Да, вот,
двойственному.
Да, но к двойственному восприятию ситуации, людей, себя. Да, потому что все феномены, с которыми мы сталкиваемся, восприятие внешнего мира, они есть и восприятие нас самих изнутри.
Это вопрос к этому месту есть?
Ну да, если про амбивалентность что-то.
Или так понятно вообще?
У меня есть вопрос.
Давай.
Получается, опыт может быть только амбивалентный, то есть двойственность или все-таки наполненность более широкая? Но я понимаю, что, наверное, двойственность на проще, да, там черное-белое воспринимать одновременно, но есть же спектр какой-то большой.
Вот если нам удается переместиться вот в середину этих полюсов, мы уже проделали какую-то работу по созданию целостности. Но вот на высоте каких-то интенсивных переживаний, да, каких-то сильных чувств, мы часто сталкиваемся именно с феноменами амбивалентности.
Ну да, я думаю, что то есть, когда я сильно в какой-то одной крайности, я тогда не то, что в середину, я и другую часть не
вытесняю. Да, она прям вытеснит.
А для начала хотя бы нужно другую уровень.
Для начала другую, а потом через это достроить содержание. Вот у меня два интенсива, но вот неважно, в группе была ситуация с девушкой, когда я там позволила себе не очень мягкую по отношению к ней интерпретацию, которая ее задела, она очень как-то... Это, к сожалению, произошло в неудачный момент перед выходными. И мы ехали на выходные, в общем, она в одно место, я в другое. Было видно, что она очень вовлечена в какие-то свои переживания, а я тоже за нее переживала, потому что, в общем, я понимаю, что человек сейчас разворошила, а ему непросто. И когда мы вернулись, и мы встретились где-то в Гигарте, например. Вот, я так не обсуждаю, мне трезвенько, дышит, ходит, он так злобно на меня смотрит, нездоровый. Я думаю, нет, все работает. И мы потом встретились на группе, я говорю, слушай, тем не менее, я очень волновалась за тебя. И оказалось, что вот эта часть ее вытеснила, что я злюка. В общем, хотела ей только вообще причинить боль, больше ничего не хотела, а эта часть, она прям удивилась. Так изменила как-то наши отношения. Вот. Потому что я сама знаю этот эффект, что когда очень злишься на человека, человеку очень сложно подумать о том, что в нем есть что-то хорошее. Дальше. Есть еще такой связанный с этим аспект, но тоже важный, что вообще для сильных переживаний, конечно, характерная быстрая смена настроения. И вот эта переменчивость такая, иногда ее называют аффективной неустойчивостью, эмоциональной неустойчивостью, эта переменчивость, она может носить очень разный характер. И она, конечно, у каждого человека представлена очень индивидуально. Это могут быть какие-то, например, периоды вдруг очень сильной радости, или вообще всемирной любви, которую на вас обрушивается. И вдруг за ними очень внезапно периоды какой-то очень сильной злобливости. А потом злобливость проходит, и остается какое-то просто раздражение глухое. А потом опять всемирная любовь. И вот эти периоды изменений, и как будто бы внешне даже может ничего не происходить. Это один вариант. А второй вариант может быть по-другому устроен. Что вы на что-то очень интенсивно, вам в ресторане нахамили, и вы прям отношения вообще с официантом выясняете, как будто это ваша мама.
Пишите вам с ним как будто дальше, надо срочно его построить.
И как будто, когда мы сталкиваемся с таким любопытным феноменом, как будто та ситуация, в которой располагаются наши эмоции или какое-то очень наше бурное реагирование, она немножко не соответствует, сила наших эмоций немножко не соответствует ситуации. Это хороший маркер того, что это напряжение, которое вы сейчас разряжаете в отношениях, принесено из какой-то другой истории. Может быть, вы где-то на группе сидели, с какими-то переживаниями столкнулись, не успели их заметить. Так бывает, это нормально. Да, вот скорость наших переживаний часто отстает за скоростью наших осознаний. И мы на ком-то сорвались, что-то очень бурно увидели, просто для того, чтобы разрядить свою эмоциональную напряженность. А в общем-то к этому человеку это никакого отношения не имеет. Да, вот такая вот как бы быстрая смена эмоционального состояния. И часто как будто ну, такое мимо попадание, да, как будто наши эмоции попадают в других людей, а не непосредственно в ту ситуацию, в которых мы с ними столкнулись.
Ну и критерием этого будет то, что вот в таких отношениях, которые вот как предназначены для того, чтобы вмещать вот этот эмоциональный такой аспект интенсивный, как правило, много будет только боли.
И не будет приносить облегчения.
Да, то есть постепенно возникают какие-то ситуации, что я все сильнее и сильнее реагирую, а испытываю потом какие-то болезненные переживания там в ответ, или человек тоже говорит, и дальше нет вообще никакого ни облегчения, ни удовлетворения, ни разрешения этой ситуации. То есть она как будто так вот застыла, и как будто ее функция только в том, чтобы размещать в ней какие-то очень сильные переживания, которые достаточно ее, ну так, нагнетают и делают болезнь.
Какой-то в таких отношениях, это в каких отношениях?
Это вот как Галя, которая описывала, где, например, где это происходит, только такая эмоциональная, сильная реакция, которая не соответствует этим отношениям. Ну, как вот с официантом, с тем же самым, да, там. Или, например, вот когда я жил с родителями, а в какой-то момент понял, что вот хочу от них уехать, а не было возможности. Я помню, что мои преподаватели в институте были не рады мне, мягко говоря, а я не был рад им. Вот, потому что как только я видел, и мне говорили, что сейчас вот надо в этом классе что-то там делать, там вот вообще у меня такой возникал бунт такой, я на них так нападал агрессивно, и там ничего не было приятного. То есть вот эти отношения, в которых был только один показатель эмоций, была к ним сильная ненависть, в общем, и все. Вот. Эти отношения никуда не двигались, они были болезненны.
Это не обязательно долгосрочное отношение с официантом, это могут быть постоянные отношения с такой вот.
Сохранять как у человека себя в жизни, например.
То есть получается, если, например, там в жизни, да, если я в каких-то отношениях нахожусь сложных, где мне копится агрессия, я прихожу там, на работу там все и там мне нехорошо, не здесь.
Ну а там пришел просто обратно, вроде полегче немножко стал, потому что сбросил напряженность.
А те отношения, в общем, они всегда...
Да, они все время напряженные. Там коллеги думают, блин, какой дурак с нами работает, вообще все время агрессивный, да? Там.
Ну да, как будто вот такой, да, очень сложный направить, иногда очень сложный и страшный, да, вот к непосредственному там объекту своего недовольствия направить, и тогда очень сложно. И, собственно, для сложных чувств характерно... Ну, еще, мне кажется, вот Костя стал говорить про боль. Вот для сложных, сильных переживаний еще, мне кажется, любопытен такой феномен, что вот когда мы к ним приближаемся, мы чаще всего опознаем два очень сильных переживания. Когда вот мы двигаемся вглубь себя, особенно на высоте каких-то сильных переживаний, мы осознаем гнев и боль. Да? Это то, что лежит вот на поверхности. Но содержанием этих переживаний может быть все, что угодно. Просто так устроено наше восприятие, наша психика, что очень сильные стимулы мы воспринимаем легко, они нам для восприятия доступны. А то, что за этим стоит, требует определенного обслуживания, требует определенной работы, чтобы заметить. Ну, то есть вот к нам приближаются, ну, я не знаю, в терапии, наверное, заметили, потому что уже несколько раз встречались с терапевтом, но терапевт начинает вам задавать вопросы, и вы там начинаете что-то про себя лучше замечать. И начинают появляться какие-то переживания. И часто они маркируются, да, что ты делаешь мне больно. А это не всегда просто боль. Это иногда та боль, которая связана... Ну вот вы же тоже все ходили к стоматологу. И вот знаете, что такое анестезия? А потом вот эта вот анестезия там начинает отходить. И если начать что-то твердое есть в этот момент, то это будет переживаться как болевое ощущение. И это боль не потому, что у вас там болит десна, или что у вас там на десне открытая рана. Это боль от того, что восстанавливается ваша чувствительность. Да, вот это сложно заметить, для этого нужно время, для этого нужна какая-то вот уверенность в себе, там, ну, там, и понимание, что вот я на своей группе говорила, и я правда в это верю, я думаю, что, в общем-то, не может быть у человека встречи с такими прям переживаниями, которые вот в одночасье свели его с ума. Часто люди говорят, ой, я не буду это переживать, вот я сейчас не буду говорить, иначе я сойду с ума. Вот поверьте, психиатру 17-летним стажем так с ума не сходит. Это все устроено совершенно иначе.
Про боль не очень понятно. Угу. То есть боль как переживание оттаивания.
Да, да. Прям как угу. Ну так, как вот так.
Как это?
Ну, например, вот если например, в отношениях вот, у человека, например, не очень доступно было такое переживание, ну как нежность. Вот он привык к каким-то, скорее больше, что к нему относится как-то агрессивно, конфронтацию какую-то постоянно с ним попадают. Он сам такой довольно агрессивный все время. Вот нежность недоступна. Это переживание, которое анестезировано. Оно где-то подавлено в нем внутри. В какой-то момент он начинает, вот, например, в той же самой группе, испытывать что-то непривычное для себя. Mm-hmm. Что к нему начинают как-то относиться, он внутри на себя смотрит, что что-то у него к людям есть. И вот эта незнакомость переживания может переживаться вначале как что-то болезненное, потому что это вообще столкновение с чем-то таким непривычным для себя. И тогда вот это появление вот этого доступа к этой нежности может проходить через вот эту болезнь.
Ощущение переживания.
Мне кажется, это еще связано с очень такой огромной проблемой. Вот вчера в лекции звучал термин вторичная физиология. Но ведь огромные пласты наших переживаний, они с самого начала личностного развития будут блокироваться как нежелательные. Ну, как так называемые дискомфортные, негативные чувства, есть такое понятие. Позитивные чувства и негативные. Вплоть до сокращения уже когда чувства выкидываются и говорят, оперируют такими терминами. Позитив, негатив. Как будто бы как некая часть опыта, она изначально не окей. Но иногда, в общем, возникает правда вторичная физиология психологическая. То есть возникает некая привычность маркировать вполне естественные переживания как опасные, неприятные, нежелательные. Ну, например, возбуждение, там, да, вот, сексуальное, или, например, тревога, или страх, или вот злость,
или
стыд. Поэтому сплошь и рядом послание, нефиг стыдиться, нечего стыдиться, или успокойся.
Вот это да, возьми себя в руки, успокойся, мне кажется, вообще прекрасно.
Себя. И в общем, здоровье маркируется как некое в кавычках пришествие себя, на самом деле ликвидация части переживания.
Ну да, вот правда, как анестезия, как отключение да. Себя там от какого-то такого эмоционального напряжения. У нас не очень много времени, нам все-таки нужно сформулировать теперь, что с этим безобразием делать, чтобы не было такой мучительной. И тут мы оказываемся вот в таком любопытном месте. Мы оказываемся в том, что некое существование в рамках такой психотерапевтической работы, она очень отличается от того, как мы существуем в рамках обычной бытовой жизни. Вот есть вещи, вот сейчас вот то, что там Андрей говорил, вот есть вещи, которые вот по-другому устроены с психотерапией, чем в обычной жизни. Итак, ну, что бы было бы здорово, если вы в опыте сталкиваетесь с какими-то очень сильными переживаниями. Сначала одна маленькая ссылка, а потом дальше начну рассказывать. Вот мы похожую лекцию в прошлом году читали с Наташей Кедровой на интенсиве на этом же. И она рассказала историю, что у нее в семье иногда папа приходил в неистовство. Очень сердился и злился. Те, кто был на прошлом интенсиве, может быть, помнят этот пример. И в этот момент ее мама и бабушка пытались как-то его очень успокоить и ну, как-то направить в конструктивное русло, сказать, не волнуйся, там, возьми себя в руки. И Наташин папа говорил, говорит, вот вы же не пытаетесь договориться с бешеной электричкой. Когда она несется на всех парах, вам же не приходит в это время вот как-то ей там что-то объяснить.
Подождите, пока
стоит. Да, подождите сейчас, но ход замедлится. Вот, мне кажется, это первый тезис, с которым мы должны иметь дело. Что когда мы имеем дело с очень сильными, интенсивными переживаниями своими или другого, ну дайте какое-то время, чтобы обороты замедлили скорость. Вы не стойте под стрелой. Да? Вы же видели, что и в терапии видели, и в группах видели, что когда человек сталкивается с каким-то сильным переживанием, видно, что он там дышать стал по-другому, там раскраснился, что говорят, он говорит, так дыши. Там поставь ноги на пол, дыши.
Смотри на людей.
Да, оглянись, не заглядывай. Это попытка немножко, хотя бы на уровне физиологии, сбавить вот эти обороты. Потому что, конечно, в момент, когда ты охвачен всеми этими чувствами, весь остальной мир перестает существовать. А очень важно, в момент, когда мы охвачены какими-то переживаниями, понимать, что мир не перестал существовать. И мы, что мы не есть все наши чувства. Это, конечно, важная часть. Но мы не только наши сильные переживания, что у нас есть и другие части опыта. И, безусловно, это требует некого навыка, ну, как-то переключаться на какие-то другие вещи. Но мы этот навык, в общем-то, формируем и доступны.
Да и здесь вот такой навык важно формировать, и другое дело, что вот есть сложность, которую просто про себя можно знать. Например, что в сложной ситуации я привык собираться через сильные переживания. И тогда, если я замечаю, что я попадаю в сильные переживания, тогда просто понимать, что это мой способ сейчас каким-то образом почувствовать себя целостно. Это не единственный способ. Вот. Но это способ. Здесь уже не важны бывают люди, не важна бывает ситуация, а важно вот этот вот какой-то сильный свой эмоциональный такой накал. Вот. То, что надо понимать, критику к этому тоже иметь. Что сейчас не все люди плохие, это вот, ну, я пока так умею. Вот,
ну. Нет, ну и потом мы же все, вот тоже сейчас вот, когда мы рассказывали, разные способы приводили. У нас же у всех очень разный опыт того, как нас учили, или мы учились обращаться с сильными переживаниями. Кому-то говорили, там, соберись, и, иди там, успокойся, вернись, там, потом поговорим. Кому-то достались совершенно другие родители, и они все время устраивали бздемс для того, чтобы
человек,
и нужно было тогда как-то от себя отступить и как-то сделать так, чтобы они, в общем, не волновались, потому что они такое демонстрировали возбуждение, что было непонятно, кем заниматься. Ну, то есть у нас очень разный опыт. Опыт можно расширять, можно пробовать какие-то разные способы совладания с тем, что есть. Ну, и такое совершенно очевидное, но мне кажется, очень важное, что правда, когда мы сталкиваемся с очень сильными переживаниями, у нас может появиться ощущение, что мы какие-то не очень удобные, угодные и подходящие другим людям. Да, что вот когда мы такие, там, не знаю, расстроенные, или сердитые, или озлобленные, или наоборот очень любвеобильные, мы не очень для других людей подходим. И это рождает нас желание, правда, закрыться. Вот с этим тоже можно пробовать что-то делать. Ну, пробовать как-то оставаться с людьми даже на высоте этих очень там, сильных каких-то переживаний, чувств и страданий. Вот. Да, вот я тут выписала. Тут тоже. Не на они. Вот. Тоже это Наташа рассказывала, но давно было очень не хватает ее, мне похоже, тоже. Чтобы человек, когда его. Это Наташа Кедрая такая штука, чтобы человек, когда его захватывают необъяснимые, непереносимые переживания, делал выбор в сторону работы души, а не развития психопатологии, и нужен иногда психотерапевт. Вот. У нас есть 2 минутки для вопросов.
Очень понятно. То есть, получается, для меня это звучало как, то есть там посмотрели, замедлись, там ноги поставили, это как будто тоже какая-то блокировка. Что получается, не даешь себе это прожить, а кто, для меня это как успокаиваешься, собираешься. Есть какое-то противоречие для меня.
У меня вот нет противоречия, просто я думаю, что когда я очень сильно эмоционально во что-то вовлечена, когда мои чувства на пике, я не очень, я тогда очень хорошо ориентируюсь в ощущениях и плохо ориентируюсь в себе. И попытка там замедлить дыхание, устаканиться, это попытка чуть-чуть снизить напряжение, не убрать его совсем, а чуть-чуть снизить для того, чтобы мне стали доступны не только ощущения, а стало доступно какое-то мое отношение к этому, мои более там глубокие какие-то чувства. Просто вот не впадать вот в эту, знаешь, там, поляризацию, да, или у меня вот так вот, или я все заблокировала. А пытаться снижать это до такого уровня, чтобы да, появлялось какое-то еще другое содержание. Ну, это надо пробовать.
Вот люди, сейчас можно как пример тебе на телесном есть аспекте, когда вот если люди работают с телесными всякими феноменами, это очень хорошо заметно. Вот если руку ударили и больно, и вот такая боль, но ты если на ней сильно концентрируешься, у тебя ощущение, что эта боль разрастается, там еще интенсивнее становится. Вот. А вот если попробовать найти в этот момент в своем теле еще какую-то часть тела, ну, которая как-то по-другому, ну, как-то переживает сейчас состояние свое. Ну, например, коленка, да, теплая такая, какая-то, может быть, упругая, да, вот, какая-то твердая. Вот. И туда свое внимание направить. Если ты вот эту работу можешь позволить себе сделать, то когда ты будешь возвращаться к переживанию боли, оно будет меняться. То есть есть место, куда можно отойти. То есть боль-то остается, просто потому что мы можем куда-то отойти на какое-то время своим сознанием, обратить на это внимание и вернуться. Вот это вот то, что в группе часто происходит, когда мы просим смотреть на других, мы таким образом как будто немножечко еще в этот момент включаем, что есть еще что-то в моем собственном опыте сейчас, осознавание и переживание, кроме вот этого аффекта, кроме этого сильной эмоции. Вот это. Вот. Тогда можем к ней вернуться, она будет меняться, она будет не такой же большой.
Я думаю, что если это важное переживание, то оно просто так, когда ты начинаешь дышать, чувствовать себя более устойчиво, его просто так никуда не денешь.
Оно снизится, но
остается. Интенсивность его снизится, но оно никуда не денешь сейчас. Оно все равно
Я
вот здесь идею
как раз.
Можно?
Да.
Хотел
спросить.
А все
по
один вопрос.
С точки зрения физиологии, психофизиологии, правильно все-таки контейнировать, как мы сейчас говорим, вот эту сильную эмоцию, или вот через какой-то такой катарсис экстремально пройти, разрядиться и выйти в какое-то более стабильное состояние? Что рекомендует нам
психотерапия? Это зависит от ситуации, мне кажется, очень сильно. Вот как раз иногда вот это вот переживание интенсивности эмоций необходимо, когда человек не может просто-напросто уже обратить ни на что другое внимание, это недоступно. И тогда там будет катарсис, разрядка, потом наступит пустота, и с этим тоже ничего нельзя будет сделать, с этим невозможно никак работать, только ждать, когда появятся опять какие-то силы, энергия, и попробовать вот в небольшом количестве энергии дальше что-то осознавать и замечать. Вот. Если возможно вот этот понизить уровень энергии, то тогда лучше этого, конечно, понизить. Если нет, то тогда это все, это взрыв, пускание, пустота, и из этого уже выход в следующий цикл.
Мне кажется, важно понимать, какой есть преимущественный способ еще. Потому что если у человека только напряжение, разрядка, катарсис, пустота, то, конечно, не имеет смысла дальше этот способ поддерживать. А если, например, он все время не достигает какой-то пиковой разрядки и все время рефлексирует, и все время есть какой-то остаточный запал, то тогда, может быть, и имеет смысл думать...
Как новое что-то.
Да, как новый опыт, как что-то разрядить.
У меня нет вопросов.
Нет,
хорошо. Да, можно я коротко вам скажу большое спасибо за то, что вы разделили клиентов и терапевтов, было сильно понятно.
Хорошо. Все.
Спасибо.
Спасибо.